Хорошо, мы будем читать Слово Божие. Мы находимся с вами сейчас, если вы помните, Евангелие Матфея, 10 глава. Мы в прошлый четверг закончили 9 главу, сегодня начинаем 10 главу Евангелия Матфея. Первых 4 стиха прочитаем и потом помолимся. «Призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, Андрей – брат его, Иаков Завидеев, Иоанн – брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей – мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон – Кананит и Иуда Искариот, который предал его». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Вначале мы станем помолимся. Владыко Боже наш, мы преисполнены Тебе глубокой благодарности. Господи, да и как не благодарить Тебя? Ведь по милости Твоей мы до сих пор живем, движемся, существуем Тобой, Господи, потому что Твоя рука держит нас. Мы благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, если бы не Ты, мы бы давным-давно бы погибли бы в этом грешном мире. Но слава и хвала Тебе, Спасителю Богу нашему, умилосердившемуся, умилостивившемуся над каждым из нас, освободивший нас от этого рабства греха, вытащивший нас из этой бездны беззакония и поставивший ноги наши на камни. Благодарим Тебя за это, Господи. И пусть наше сегодняшнее здесь общение перед лицем Твоим будет общением благодарности Тебе. Господи, Ты Духом Твоим Святым повей на каждое сердце, чтобы наше сознание было наполнено Твоим присутствием здесь, как Ты обещал в Своем Слове. Господи, помоги нам сегодня, читая, вникая в это Слово, увидеть также все то, что касается и нас сегодня, что Ты хочешь сказать каждому из здесь находящимся. А те, кто еще в пути, в дороге находится, мы просим, благослови, Господи, даруй каждому прибыть на это место для нашего совместного поклонения. Больных наших, которые на одре болезни, стареньких наших, которые не могут посещать богослужение. Посети Ты их, как Ты когда-то на земле ходил, посещал тех, которые не могли присутствовать, которые не могли ходить за Тобой. Ты, Господи, их посещал. Посети и сегодня этих людей, которые по причине болезни, по причине старости не могут быть в доме Твоем. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа, и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы с вами прочитали 4 стиха с начала 10 главы Евангелия Матфея, в то время, когда Господь наш, благословенный Спаситель, решил избрать себе 12 не просто учеников, а апостолов, 12 апостолов. Я не знаю, как вас, но, вы знаете, я всегда восхищаюсь именно посвященностью этих людей, их жизнью, их делами, их поступками, и не только я один. Они обыкновенные люди. Когда вы будете читать за апостолов, когда вы читаете Евангелие 4, будете читать Деяния святых апостолов, вы увидите, что это не супермены. Это не супермужчины, это обыкновенные люди, такие, как и мы с вами, простые люди. Их образы, их образ мышления, их жизни и их образы, как рисует нам Священное Писание, оно подходит каждому из нас. Это не то, что-то недосягаемое. Мы можем себя отождествлять вместе с этими образами наших евангелистов, наших апостолов. Так вот, я хочу сказать, что Евангелие не скрывает их отрицательных качеств. Евангелие показывает их ошибки, Евангелие показывает их даже какие-то не совсем правильные действия. И это интересно, слабости их, черты характера. И это нас пленяет, вот эта открытость, когда люди открыты перед вами, то даже есть какие-то слабости, недостатки, то это все воспринимается естественно. Плохо тогда, когда человек хочет показать себя совсем не таким, каким он есть на самом деле. Вот в этом проблема и в этом беда. А Евангелие показывает нам, что именно в этом-то и сила заключается в их служении, и что именно вот таких людей со слабостями, с недостатками, с различными характерами, именно Бог избирает на такое важное, на такое ответственное служение. Эти люди должны будут перевернуть весь мир. Эти люди должны будут изменить все мировоззрение. И это сделали эти 12 человек, правда, 11. Так вот, давайте мы посмотрим, что же все-таки было в характере этих людей, что наш благословенный Спаситель решил избрать именно эти 12. Что он нашел такое приемлемое, на что он обратил внимание? Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, давайте мы посмотрим на духовное состояние Израиля именно того периода, когда наш благословенный Спаситель избирал себе на это важное служение именно этих 12 человек. Каждый день пребывания нашего Господа на земле они все больше и больше усугубляли враждебность, антагонизм книжников и фарисеев против Иисуса Христа. Их ненависть росла не по дням, а по часам. Все больше и больше, когда Христос проповедовал, Его жизнь, Его служение, Его поведение, оно вносило именно в сердца этих людей ненависть, злобу, противоречие. Вот какое было состояние. Вы знаете, что эти люди, они утратили свое влечение к Слову Божьему. Они утратили вот это благоговение, почтение и уважение к Слову Божьему как единственному источнику, как к Слову вечного Бога. И они заменили Слово Божие, они заменили человеческими заповедями, постановлениями, обрядами, традициями. И во времена Иисуса Христа святость и благочестие определялось не критериями Слова Божия, а определялось отношением к их человеческим заповедям, к их человеческим постановлениям. Так вот, они сами в то время, главы Израиля, они сами уже определяли без Слова Божия, что такое грех и что не грех, что можно делать и чего нельзя делать. Именно этими и определялось. Так вот, проповедь Иисуса Христа, Его богобоязненная жизнь, она сорвала маску вот этого приличия, вот этого благочестия этих людей. Помните, как Христос говорил, что они были красивы снаружи, правда? И Он назвал им, сделал им такой комплимент, помните, гробы окрашенные, а внутри суть мерзость и хищение. Так вот, посмотрите, каждый день эта ненависть усугублялась. Ну, например, мы читаем Евангелие Луки, 5 глава, 17-26 стих, то есть, Он исцелил расслабленного. Казалось бы, только радоваться. А вот внутри крутит, они недовольствуют. Он в обществе мытарей и грешников ест и пьет. Они подходят и говорят ученикам, что это ваш учитель ест и пьет вместе с мытарями и грешниками. Опять не угодил, опять недовольство. Ученики голодные идут там где-то по полю, они голодные, хотят утолить свой голод, они срывают колосья, растирают колосья на ногу. Они, как увидели, у них глаза с орбит полезли. Как это так? Они говорят, что это ты позволяешь делать сегодня суббота? Нельзя же работать в субботу. То есть, видите, день за днем. И вот, наконец-то, их конфликт, их ненависть достигает самой кульминационной, наивысшей точки. Мы читаем 6 глава Евангелия от Луки, 11 стих, вот что здесь написано. 6 глава Евангелия Луки, 11 стих. «Они же пришли в бешенство». Такого мы довольно редко встречаем. Не просто в ненависть, не просто злоба, а они пришли в бешенство. То есть практически они уже перестали контролировать свои желания, свои действия, свои поступки. И что они говорят между собою? Что бы нам сделать с Иисусом? Вот оно что. Их антагонизм может удовлетворить только одно. Смерть Господа Христа. Они жаждут крови. Они жаждут расправиться с Иисусом Христом. Вот что значит, дорогие мои, когда люди вытесняют из своей жизни Слово Божье. Вот когда люди утратили вот это вот благоговейное почтение к единому источнику жизни, к единому Слову Божьему. Второе, на что я обращаю внимание ваше, критерии, по которым руководствовался Христос, когда избрал своих, именно из среды учеников, избрал 12 апостолов, критерий. Чем он руководствовался? Здесь мы читаем просто, призвал 12 учеников. И вы будете читать Евангелие Марка, Евангелие Луки, вы нигде не найдете что-то то, чтобы мы сказали, о, да, вот это критерий, которыми Христос пользовался. Помните, когда уже апостол Павел писал послание Тимофею, потом послание Титу, и он писал о том, каков должен быть епископ. Там, помните, целый перечень критерий, которые предъявляются кандидату для того, чтобы он был в церкви пастырем или епископом, или пресвитером, или там даже диаком написано. И не только к ним предъявляются эти критерии, предъявляются также, помните, написано, равно и жены их. А здесь никаких критериев. Интересно. Итак, давайте мы посмотрим. Христос отвергнут, люди презрели благодать или истину благодати, предвзятое мнение не дает им возможность рассуждать, предвзятое мнение не дает им возможность размышлять, потому что Он сорвал маску их порядочности, Он раскрыл их сущность. Поэтому он им мешал, он был не как все, он жил совсем не так, как жили они, он учил не так, как учили они, у него совсем был другой менталитет. Так вот, когда вы будете читать Евангелие Луки, 6 глава, 12 стих, там написано «в те дни». Так вот, что это за дни были? Как происходило избрание апостолов? Как раз именно в те дни, когда уже в действительности Христос уже был на земле, Он проповедовал, Он учил. И вот эти верхушка Израиля, она полностью отвергла Его, они жаждали Его смерти, Его крови. Так вот, давайте мы посмотрим, как происходило избрание апостолов. Когда вы будете читать Евангелие, Я верю, что вы ее читали и читаете, и будете читать. Так вот, вы заметите, что вроде бы кажется на первый взгляд, когда мы читаем, Иисус Христос вышел на служение, и тут же с первого дня идет себе, видит там Петр, Андрей рыбачат, потом Иоанн и Яков рыбачат, и он их взял, собрал и сказал, следуйте за мной, и все. И вот это избрание апостолов. Но когда вы будете более внимательно смотреть, вот, как происходило избрание, то вы видите, что апостольское избрание происходило в четыре этапа. Это было четыре самых различных фазы, на которых Господь их посвящал. Так вот, когда вы будете читать Евангелие Иоанна, первая глава с 35 по 51 стих, потом, когда вы прочитаете Луки, пятую главу с 3 по 11 стих, и Луки, 6 глава, с 12 по 16 стих, у вас возникнут недоразумения. Это как будто бы противоречит, один текст противоречит одному. Это потому, что мы соединяем избрание апостолов в одну фазу, в один момент, в один этап. Но здесь совершенно не так. Когда вы читаете Евангелие от Иоанна с 1 главы, и там описывается, помните, описывается, когда Иоанн увидел идущего Иисуса Христа креститься, и он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Кто первый услышал об этом? Какие двое апостолов в будущем? Андрей и Иоанн. Они были учениками Иоанна Крестителя, и они услышали, это первые люди, которые услышали об Иисусе Христе от Иоанна Крестителя. И когда они это увидели, все, и потом они сразу же оставили Иоанна Крестителя, и они последовали за Христом, и говорят, «Учитель, где живешь?» И Христос говорит, «Ну, пошли, посмотрите, где я живу». Так что это первая фаза, и там дальше вы найдете, что Андрей пошел, сказал Петру, своему брату старшему, привел его ко Христу, и Христос сказал, «Ты Симон Петр», и потом он призвал, вернее, потом пошли, призвали Филиппа, а Филипп потом пошел, рассказал своему другу Нафанаилу, и Нафанаил встретился с Иисусом Христом. Так вот, это есть первый этап, первая фаза избрания учеников. У Христа было множество учеников. Это не было еще избрание на апостольское служение. Это было призвание следовать за Христом, как ученики Иисуса Христа. И первая фаза заключается в том, что Иоанн провозгласил величайшую истину. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так вот, для того, чтобы следовать за Иисусом Христом, нужно прежде всего увидеть в нем Божьего Сына, воплотившегося в человека и взявшего на себя все наши грехи и все наши беззакония. Вот в чем заключается ученичество, исследование и за Господом Иисусом Христом. Вот в чем заключается спасение. Сегодня либералы хотят разъединить спасение от ученичества. И говорят, это совершенно разные вещи. Спасение – это одно, а следование за Господом – это совершенно другое. Но когда вы читаете Евангелие, вы видите, что первая фаза заключается в признании Иисуса Христа как Мессии, как Спасителя, как воплотившегося Сына Божьего. Без этого не бывает ни спасения, ни следования, ни ученичества. Вторая фаза или второй этап, когда вы будете читать следующее, Луки, 5 глава, 11 стих. Если вы будете читать 5 главу сначала Евангелия Луки, вы увидите, там интересное событие произошло. Помните, Иисус Христос на берегу моря проповедовал, а ученики вымывали сети свои, потом Христос зашел в лодку Петра, сказал, отплывите на глубину, и они отплыли, и там множество рыбы они поймали, так что чуть бедные лодки не пошли ко дну вместе с этой рыбой. Вот, и после этого, когда Петр увидел, он сказал, о Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный. Но Когда они, смотрите, 11 стих говорит вот, «И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Евангелист Матфей пишет более подробно об этом. В 4 главе, прочитайте дома, там описывается более подробно с 19 по 22 стих. И также Луки, дальше мы читаем 12 стих, дальше Марка, 3 глава, 13 стих. Так вот, третий этап, именно призвание к апостольству. После первого этапа они, да, они последовали, они были учениками Иисуса Христа, и они возвращались, они следовали за Ним иногда, они иногда возвращались, то есть они возвращались к своим обычным домашним делам, то есть они добывали пищу себе своими руками, они трудились, да, и Андрей, и Петр вначале увидели Его, но потом они вернулись, и когда мы читаем вот этот второй этап призвания, то они уже были на море вместе с Андреем и вместе с Иоанном. Третий этап – это то, что мы сейчас прочитали, 10 глава. Они уже довольно много времени ходили с Иисусом Христом, по крайней мере, уже год прошел с того времени, как они познали Христа, как они последовали за Христом, и они уже ходили, они видели чудеса, они слышали Его Нагорную проповедь, они видели, как множество народа ходило за Ним. Вот, и это уже призвание не просто следовать за Ним, а третий этап – это призвание к конкретному служению, к апостольству. Он их призывал. Он призвал много учеников, и среди этих многих учеников, при всем собрании, Он избирает 12 на это важное служение. Вот что значит третий этап. Итак, интересно, третий этап служения, заметьте, с чего начался? Интернатура. Что это такое? Это когда студент или практикант, или кто-то учится на доктора, он еще не доктор, но он проходит практику. Вот так и апостолы, он призвал их на апостольское служение – и дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять, и посылал их по двоих. Они еще не могли даже по одному ходить. Придет время, когда они будут по одному ходить и благовествовать, и покончат, и вернее, и убьют их, и поступят с ними так, как и со Христом поступили. Но сейчас, с этого момента и до конца жизни Христа здесь на земле, это была практика, это была учеба. Они получили эту силу для того, чтобы на деле проявить именно свое служение перед Господом. Теперь, четвертая фаза наступила после воскресения Иисуса Христа. И когда Иисус Христос воскресший явился Своим ученикам, то Он им так сказал: «Итак, идите по всему миру и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет, осужден будет». Вот в чем заключалось избрание апостолу. Так вот, милые мои, благодаря чему, какими критериями пользовался наш Спаситель, когда Он избрал их на такое важное, ответственное служение. Там было множество учеников. И помните, даже мы читаем, что 70 учеников Он тоже посылал. И они тоже ходили, исцеляли, врачевали. Не только 12 учеников. Было много. Когда вы читаете дальше Евангелие Луки, помните, когда на вербное воскресенье или на Palm Sunday, когда Христос официально, как царь Израилев, въезжал в Иерусалим на осленке, помните, там написано, и множество учеников Иисуса Христа велигласно славили Его. У Него было много учеников. Но из этой, с этого множества Он избрал 12. Это вопрос первостепенной важности. Я не знаю, задумались ли вы когда над этим, какими критериями пользовался Господь, избрав 12 на апостольское служение. Чем они его пленили? Что у них было такое, что Христос посмотрел на них и сказал, да, вот этих людей я изберу, они достойны, они могут быть апостолами. Они в это время учились в семинариях, они к этому времени уже получили докторское звание и они написали множество книг, которые были известны всем людям того времени. Ученики, они были что, известными богословами в то время? Абсолютно нету, нет и нет. Это были галилеяне. А кто такие галилеяне? Это малограмотные, отсталые люди. В каждой стране есть какая-то определенная территория, на которой живут люди, которые высылают. О, а где, откуда он? А, это ж оттуда. Как у нас говорили, откуда? О, он с Полесья. Ну, тогда все понятно. Так вот, так точно и здесь. Они были галилеяне. Их речь отличалась от речи евреев, живших в Иерусалиме. Помните даже, когда Петр зашел там, когда Христа взяли, то они сразу сказали, да речь твоя ж выдает тебя, ты же был вместе с ними. Поэтому ученики были не из лучшей территории. Даже когда Филипп сказал Нафанаилу, что мы нашли Мессию, он спрашивает, где, из Назарета? Да ты что, из Назарета может ли быть что-то доброе? Назарет, это ж Галилея. Вот откуда они были. Как видим, абсолютно ничего не было. Они не были студенты, они не были талантливы, они не были писатели, они не были поэты, у них никаких абсолютно талантов не было, ничего не было богословом. Нет. Какие достоинства? Если бы я вас спросил, перечислите достоинства апостолу. Недостатки вы все знаете, правда? Можете сказать. За Петра особенности. Мы все наизусть знаем, какие он имел недостатки. А вот особенности, которые бы привлекли бы, это мы находим. Итак, они избраны из среды недостойных людей. Посмотрите, среди них нету ни одного раввина, нету ни одного левита, нету ни одного священника, абсолютно ни одного фарисея, ни одного книжника, даже саддукея ни одного нету среди них. Они были совершенно разные по характеру. По крайней мере, мы читаем, что четверо из них, это мы 100% знаем, что они были рыбаки. А возможно, даже и еще троих, семеро. Кто-то остальные мы не знаем. Мы знаем, Матвей был мытарь. Мы знаем, что Симон Зелот – это террорист. Это была партия такая в Израиле, которая террорист, как террорист. И они, что-то им не нравится, они тут же уничтожали этого человека, убивали. Это была ужасная партия. Если бы этому Симону Канониту Матфей встретился до того, как он стал апостолом, он бы сразу его убил бы, потому что это предатель был. Он предал народ израильский. Так вот, никого нету абсолютно. Господь наш Иисус Христос, избирая своих учеников, Он пользовался своей суверенной божественной властью. Он им сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. Ей, Отче, ибо такова была воля Твоя. Для чего? Чтобы посрамить мудрость мудрецов, которые своей мудростью Бога не познали, но под воздействием Божьей благодати вот эти малограмотные люди перевернут весь мир. Под воздействием Божьей благодати. Вот что делает Божья сила. Когда Бог берет этого грешного человека, Он первое, что Он делает, Он изменяет его. Когда Он спасает, Он делает его новой тварью. И вот этот, казалось бы, неграмотный человек, он делает великолепные вещи, говорит. Посмотрите, мир до сих пор не понимает, как мир создан, откуда же. И вдруг этот галилеянин, этот рыбак заявляет, ибо все из воды и водою. Почитайте послание апостола Петра и многие другие вещи. Вот кто были эти люди. Какое осуждение формализму, осуждение священничеству, осуждение иудаизму. Осуждение, какой стыд и какой позор для тех людей, которые считали себя сильными мира сего. Они считали себя сливками общества. Они считали себя руководителями народа Божьего. А на суть, по сути дела, это были вожди слепых и сами слепые. И Христос берет среди вот этих несовершенных людей и избирает, и говорит теперь через апостола Павла: «Братья, посмотрите, кто вы призваны. Посмотрите, кто вы призваны». Но для чего он это делает? Чтобы посрамить, постыдить и показать, что немудрые Божие, казалось бы, самое малограмотное, самое недостойное, ничтожное, оно в очах Божьих несравненно более ценно и величественно. Почему? Потому что оно поддается действию Божьей благодати. Вот кто были ученики Господа Иисуса Христа, я имею в виду апостолы, избранные на это важное служение. Итак, заканчивая наше сегодняшнее с вами общение, я хочу еще раз напомнить, чтобы вы помнили, какое было духовное состояние Израиля в это время, когда уже в действительности над Иисусом Христом нависла угроза. Он уже понимал, что приближается время Его отшествия, то есть Его смерть, и Он должен поручить, Он должен в действительности подготовить тех людей, которые понесут это Евангелие после Его смерти. И второе, мы видим, что абсолютно никаких достоинств и никакого достоинства не было у этих людей, которые Господь избрал на это служение. Если Господь даст нам благодать, на следующий раз мы посмотрим с вами дальше этот текст, мы посмотрим, кто же они на самом деле, эти будущие апостолы, которым Бог вручил такое очень важное и ответственное служение. И еще очень важное, посмотрите, я прошу вашего внимания, посмотреть, что предшествовало избранию этих людей на апостольское служение. Наш Спаситель, да будет имя Его вовеки благословенно, провел перед этим всю ночь в молитве. Я себя размышлял, думаю: Господи, неужели Ты не знал, кого Ты избираешь? И Ты просил у Господа: открой мне, кто эти люди? Ведь еще прежде создания мира уже было известно и Петр, и Андрей, и Иаков, и Матвей, и Фома, и уже все были известны, все было ясно. Почему-то вдруг наш благословенный Спаситель, который все знает наперед, которому все известно, но тем не менее всю ночь провел в молитве. Как мы относимся к молитве, братья, дорогие сестры? Подумаем об этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы просим и молим Тебя в этот час, чтобы Ты сам наполнил наше сознание своим нашим недостоинством, осознанием того, Господи, что абсолютно ничего доброго в нашей жизни не было, что могло бы привлечь Твое внимание, чем бы Ты мог бы воспользоваться. Господи, не было этого. Ибо все мы блуждали, как овцы, не имеющие пастыря, каждый совратился на свою дорогу. Но Ты в Своем милосердии не просто пришел и взыскал нас и нашел, но ценой своих страданий, своей смерти, Господи, Ты дал нам эту возможность. И мы получили обновление, мы получили, Господи, возрождение, мы получили спасение, прощение грехов и дар вечной жизни именно Твоими страданиями, ценой Твоей смерти. Господи, слава Тебе! Слава Тебе за это, Боже наш! Помоги нам ценить это, помоги нам дорожить этим, Господи, особенностью истинной Твоей благодати. Господи, помоги нам всегда вникать в это Слово. И сохрани нас, Боже, чтобы мы, кто-то из нас, подменяли Твое Слово какими-то человеческими постановлениями, ритуалами, обрядами, которые огорчают Твое Святое Имя, оскорбляют Твое Имя. Сохрани нас от этого, Господи, и помоги нам полностью положиться на Тебя, довериться Тебе, Господи, отдаться в Твои пастырские руки и следовать за Тобою, не колебаясь, не сомневаясь. Господи, благослови Ты все отделы нашей церкви, мы просим Тебя об этом. Мы просим у Тебя, Господи, там, где скорби, где переживания, где уныние, Ты пойди туда навстречу, ибо Ты всегда с собой приносишь радость, удовлетворенность. Слава Тебе за это, Господи. А также мы просим у Тебя еще раз, чтобы Ты благословил в пути и сохранил как Валеры, так и Аллу, и тех, кто будет ехать вместе с ними, благослови и там, благослови их пребывание, мы просим, чтобы она была славой для Твоего имени и благословением для всех их. А также и обратный путь мы просим, Твое благословение. Боже наш вечный, также мы просим, чтобы воскресный день, когда Ты позволишь нам дожить, в действительности быть днем, торжеством Твоей любви, Твоей благодати. И эти души, которые изъявили желание заключить завет с Тобой, Господи, чтобы это в действительности было печатью Духа Твоего Святого под Твоим воздействием и для Твоей славы. Услышь нас, благослови сегодня спевку предстоящую, а также благослови сыгравку рекордер. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.